Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер.
Добрый
Наталья
вечер.
И сегодня мы будем говорить о женщине, о которой я мало что знал до того, но которая, оказывается, была как зеркало эпохи. Ее современниками был, например, современником был кардинал Мазарини, с которого она встречалась, да?
Она австрийская, Людовик XIV, юный.
Но это какая-то Швеция, о которой мы не знаем вообще ничего. Что такое Швеция в 17 веке? То есть историки знают.
На пороге нового времени. Да,
а школьники не знают, а мы школьники.
А мы постараемся для всех сделать интересной эту удивительную судьбу. Мы с вами любим, вы умеете их находить, а я с наслаждением их изучаю. Метущиеся натуры, сложные, путанная жизнь, странная, но очень интересная. Кто она такая в истории? Она дочь Густава II Адольфа, который вывел Швецию в великие державы своей эпохи. В результате 30-летней войны. У нее был великий отец. Густав II Адольф.
Бедная девочка.
Да, бедная девочка. Великий отец. Мать Мария Элеонора, вроде ничем не примечательная. Дочь курфюрста Бранденбургского. Частое родство северное и северо-западное, северо-восточная Европа породнились. Но она оказалась совершенно безумно больной. Великий отец обожал эту жену. Но был убежден, что она не может заниматься делами государства. Он был прав. Она жила среди шутов, придворных сплетен, обожала рецепты снадобий для лица. Женщина с большой буквы. И ему нужен наследник до смерти. 8 декабря 1626 года родилась девочка. Из мемуаров самой
Кристины... Ждали мальчика.
Еще как ждали. Из мемуаров самой Кристины знаем... Она родилась в сорочке, но примета не сбылась. Волосатая, с волосами, и закричала басом. Кто-то успел крикнуть «Мальчик!»
Ну, конечно.
И обрадовать Густава II Адольфа. Но напрасно. Это была девочка. Девочка, которую он решил, вот что делают эти короли. Он решил воспитать как мальчика. Ну, разве можно так? Он считал, что ему все подвластно. Он внук великого короля Швеции Густава I Вазы. Род Ваза когда-то, основоположник этого рода, возглавил народное восстание против власти Дании и был избран королем. Почему такие вещи были возможны на северо-западе Европы? Там не было крепостного права. Там никогда не было сложившегося крепостного права, как и не было реального римского влияния. Это были совершенно своеобразные какие-то очаги вольности. И он был избран королем. Провел в Швеции реформацию сверху. Они приняли лютеранство. Причем приняли всей душой. Видимо, шведской натуре лютеранство было гораздо ближе, чем пышный католицизм с пышным культом, сложными троичностью, что стоит одно филёкве и сын, и дух и в одном лице. Им это было сложно. А лютеранство с его культом трудолюбия, умеренности, не транжирить деньги, копить, работать, трудиться, им это было близко. И Швеция всеми фибрами приняла эту реформацию сверху, которую он провел, параллельно, кстати, с английской, в 30-е годы 16 века. Абсолютно параллельно с Генрихом VIII, но по-другому и в другом контексте.
То есть одна из первых стран, которые как государственную религию
принимают лютеранство. Лютера. И пошло движение к абсолютизму в Швеции. Густав II Адольф, сын короля Карла IX, тоже избранного, но Риксдагом.
Да-да. То есть это дедушка нашей девочки.
Да, в советом знати.
Провел... Такие тоже узурпаторы.
В каком-то смысле.
Ну, новая династия.
Да. Ваза. Провел реформы в пользу дворян, плюс военную реформу. Был выдвинут, между прочим, кандидатом на русский престол. И такой эпизод был. Вообще судьбы России и Швеции в это время достаточно тесно связаны. Выдвинут был новгородскими боярами в противовес польскому королевичу Владиславу. В России же смута, великое смутное время. Провел военные реформы, ввел более скорострельное оружие, улучшил организацию конницы. Это был заметный правитель.
Дедушка.
Да. И так она из рода очень заметных людей, которые для Швеции сделали невероятное, выведя ее в великие державы. И вот эта метущаяся личность, казалось бы, вот она родилась в сорочке, но родилась девочкой. Видимо, в этом поэтому примета не сбылась. Она двоюродная тетка знаменитого Карла XII. До Полтавской битвы примерно 20 лет. Вот такая девочка в сорочке с басистым голоском вступила на шведский престол. Детство классическое. Сословие присягнули Кристине, как королеве. Отец хотел, чтобы титул сразу же поступил к ней. И хотел воспитать ее как мальчика. Написал завещание. Вот эти абсолютные правители думают, что им подвластно все, даже природа. Велел воспитать как мальчика в завещании.
Это перед поездкой на войну, которая стала для него фатальной.
Снова убыл на войну.
Да-да.
Ей было 6 лет.
А я еще хочу сказать одну вещь, что когда готовился, я поговорил с одним шведом, дипломатом.
Как интересно.
И он сказал, вот вы говорите, что она королева? Нет. Она король. Ей был дан мужской титул в 6 лет.
Совершенно точно.
Именно не королева, а она король Швеции.
Так вот было написано Адольф, да. В завещании отца. Да. И самое удивительное, что были как бы ей даны полномочия совершенно особенные. Например, как королю, казнить и миловать собственных подданных. Со временем она этим воспользуется. Что очень трагично.
Но пока она 6-летняя
девушка. Итак, ей 6 лет. Отец отбыл обратно на театр военных действий, побывав дома, и был убит в ноябре 1632 года в битве при Люцене, где шведы и германские протестанты победили католические силы. Она встретится с католическими силами, но совсем в другом контексте. Мать сошла с ума. Этого отец в завещании предусмотреть при всем величии не мог. Она вся отдалась оплакиванию мужа. Реально правил канцлер Аксель Оксеншерна. Такое вот Оксеншерна, странное имя.
Такой Мазарини, шведский,
да,
Мазарини.
Да, да. Он привез
даже
вместе
Ришелье,
с телом
даже
короля.
Сказал, даже Ришелье.
Ближе,
даже,
да.
Ришелье.
Крупнее.
Крупнее.
Привез вместе с телом короля его завещание, которая отстраняла королеву от государственных дел и от воспитания дочери. Ну что же это такое? Но она доказала, что он что-то предвидел. Она безумна. В залах дворца траур и над кроватью Марии Элеоноры золотой ларец с сердцем Густава II Адольфа. Ну это что ж такое? Это уже демонстративное проявление безумия. Ну неудивительное. Ее дед Марии Элеоноры, то есть прадед нашей девочки, абсолютно сумасшедший. Его братья, король Эрик XIV и Юхан III, братья деда по отцу, тоже не вполне нормальные. Вот в таком вот она контексте родилась, очень странно воспитывалась, и получилось нечто удивительное. Образование ей давалось легко. Она свободно овладела 8 языками. Удивляюсь. Незаурядная натура, включая древние. Ничего себе. У нас на истфаке и то, или латынь, или греческий, как правило, и с такими трудами. Учила наизусть классические, античные и религиозные тексты, совмещая религиозность. Сам Оксеншерна ежедневно по 3 часа читал ей лекции по праву. И Рене Декарт, не кто-нибудь, а сам Рене Декарт, 3 последние месяца своей жизни ежедневно по требованию Кристины в 5 утра являлся для философских бесед с ней. Она высоко себя мнила, на самом деле. Ведь она встречалась потом на равных со всеми, кого мы перечислили, считая, что она такая же великая из своей далекой Швеции. В 5 утра она так хочет. Для философских бесед. Он, небось, спать хотел страшно.
Бывает.
Но для нее над всем этим все-таки была верховая езда и охота. Гаршин, который написал о ней интересный очерк, цитирую, сказал, она имела вид необузданного мальчика. Ну, ее так воспитывали.
А вы знаете, есть картины, где она с трубкой. В смысле, не курительной трубкой.
Понятно, не видела. В интернете, да?
Да.
Вот такая.
То есть, она сидит верхом не как дама, она сидит верхом, расставив ноги. Потому что у нее не дамское седло, дамы сидели боком.
Да, конечно.
Она ездит как мужчина, конечно, одевается как мужчина, с трубкой как мужчина.
Вот она на какое-то время и вошла в безумную моду в Европе. Потому что такая она была одна. Жила во дворце тетушки. И они воспитывали тетушка и дядюшка ее, как умели, придерживаясь завещания отца, что это мальчик, но у них все-таки получалось что-то вроде девочки. Ей было 18 лет в 1644 году, когда регенты объявили Кристину совершеннолетней. Состоялась торжественная церемония. Дальше я процитирую эту девочку-мальчика. Она пишет. Я помню, восхищалась тем, как все припали к моим ногам и целовали мою руку. Воспитатели тоже припали.
Понятно.
А о женской природе она отзывалась очень критически. Она пишет, я испытывала непреодолимое отвращение ко всему тому, о чем дамы говорили и что они делали. Я оказалась совсем непригодной к женской ручной работе, к женским занятиям. И не было никакой возможности изменить меня.
Ну, это правда. Она говорила правду.
Однако у нее были фавориты.
Ну, естественно.
Достаточно загадочно звучит, потому что сказать точно в каком смысле я не берусь. Ставлю многоточие. Итак, состоялась церемония торжественная. Эта страннейшая правительница получила полные полномочия, включая странное разрешение казнить и миловать собственных подданных. Она окружила себя прекрасным, не только научным, не только Декарт и Гассенди со временем, но огромные средства тратила на картины, мебель, статуи и другие редкости, заявила протест против положения женщины, как жены и матери, и наотрез отказывалась выбрать себе мужа, уже так рано, ей 18 лет, угрожая отречься от престола.
Ну, от нее требовали, совет требовал, и Рейхстаг требовал продления династии. Династия повисла. Да? Она вот была единственным ребенком Густава Адольфа, Густава II Адольфа.
Слабость монархии.
И она не захотела. Вот это тоже история.
Это больная точка всякой монархической власти. Нет наследника или есть такой вот страннейший наследник, и неизвестно, что делать. Сразу голову поднимают феодалы, а ей хочется участвовать в управлении государством. Ей всего 18 лет. Умный Оксеншерна старается не подпускать ее. Он из выдающейся аристократической семьи, верный сподвижник Густава Адольфа, участник всех его реформ, старается не подпускать. А она хочет и открыто ссорится с канцлером в совете. Она хочет чувствовать себя политической фигурой, достойной великого отца. Выросшая в окружении регентов, она и теперь не понимает, как это делать, как это управлять. Она пытается направлять своих людей в Германию, но только мешает, между прочим, успехам Швеции на Вестфальском конгрессе. Успехи Швеции по итогам 30-летней войны были обеспечены мужеством и доблестью ее отца. Но когда она вмешалась, совершенно не понимая, как это делается, она только мешала, они получили бы больше. И она взяла тогда на себя декоративную роль. Щедро награждает победителей в войне, удваивает число дворянских титулов.
Вот это очень важно, она раздает
дворянские титулы. Раздает земли и титулы.
Да.
Тут она права, что если ты хочешь какую-то опору, то надо подкармливать свое окружение, и она начала его подкармливать.
Надо сказать, что Швеция, получив по Вестфальскому миру некие бонусы, тем не менее ее экономика, 30-летняя война, никакими налогами не закроешь.
Она подорвана, и один из решающих этапов этой войны, это были максимальные затраты Швеции. Очень много погибших, очень много средств. конечно, вырваться в число ведущих европейских, западноевропейских держав было трудно. И вот она платила за этот рывок.
Да, слово «платила» здесь центральное, и возник грандиозный дефицит. А поскольку она была расточительна, Кристина наша шведская.
Невероятно.
Балы, Декарты.
Золотой дождь.
Да, да. Вот Швеция, несмотря на победу, становилась банкротом, как государство.
А ей нравилось сорить деньгами. И это не соответствовало лютеранской морали. Ей нравились произведения искусства. Она переписывалась с Пьером Гассенди, оппонентом Декарта, против теории врожденных идей. Гассенди – эпикуреец, с некоторыми оговорками. Вот ей по душе эти эпикурейцы. Одна из лучших в Европе библиотек у Кристины. Там редкие рукописи составляли 8 тысяч. Коллекция картин, в которых были Кареджо и Рафаэль. Способна ли она была оценить, что это Рафаэль там у себя, в далекой и довольно отсталой Швеции? Но она знала, что это, как сегодня бы сказали, престижно.
Но это не соответствовало, как вы точно
реальному
сказали,
реальному уровню страны.
Да, и восприятию вот этой вот морали лютеранской. Да,
лютеране
вот эта роскошь,
против.
Они
сейчас
смотрели плохо. И депутаты Рейхстага,
сейчас
и министры,
скажу,
и канцлер. Им не нравились ни балы, ни картины, ничего.
Как они отреагировали на этот золотой дождь? Чрезвычайно пышная коронация в 1650-м, да, в ее стиле, в ее вкусе. Ее именуют Кристина Августа. Ну, она с удовольствием принимает. А в стране тяжелая ситуация. То, о чем вы сейчас сказали. Налоги, раздача коронных земель дворянам, рост оппозиции в Рейхстаге. Аристократический госсовет, особенно Оксеншерна, против этого золотого дождя. Начинаются бунты крестьян. Перед ней стоит вопрос о замужестве, надеясь, что, может быть, какой-то разумный человек будет ее как-то немножко
сдерживать.
Образумить.
Лютеранский принц. Какой-нибудь лютеранский принц.
Они бы нашли.
Да и нашли. И ни одного.
И раз, и два, и три, но она тут же начинает говорить об отречении.
А кого это нам напоминает, Наталья Ивановна? Елизавету Английскую?
Да.
Вот она
современница практически.
Да.
И Кристине хочется
позже,
быть такой же.
Да. Она знает про нее.
Кристине хочется быть такой же.
Да, то есть великой королевой.
Нет, через 20 после Елизаветы, да, она хочет быть такой же.
Я
только
замужем за Англию.
Только на скандинавском полуострове. Да. Там на островах британских похожие природные условия, а история разная. История разная. Ее сравнивают с Минервой, ей это очень нравится. Дианой или Артемидой. Викторией, в смысле Никой. Увеселения, прогулки, танцы. Главный фаворит – французский врач Бурдело. А глубоко запустил руки в казну. Так и должно быть.
Бывает.
Он ненавидим всеми, и королева его удалила. Ну, кажется, она теперь образумится. Так и пройдет ее жизнь. Но в 28 лет она официально объявила, что отрекается от короны в пользу двоюродного брата Карла Густава Пфальцкого, который был официальным наследником с 1649 года. Как всегда, ищут мужского наследника. И стал королем Карлом X. И она официально объявила, вот пусть он будет, и он стал королем Карлом X. Надо сказать, кто ей посодействовал в ее следующем безумном шаге. Ее следующий безумный шаг – это смена конфессии. То, чего делать было нельзя в эпоху реформации. В лютеранской стране. Меня очень забавляет, кто это сделал. Это были иезуиты.
Ну-ка, куда без них-то? Ну,
которые прибыли к ней под видом экспертов по произведениям искусства.
Молодцы.
Вот хитрецы, а?
Ну, молодцы.
Их изворотливость давно всем известна, но, по-моему, это один из самых интересных шагов. Как интересно показывает логику и поведение иезуитов Александр Дюма. Когда в их путы попадает человек, он там как мушка, попавшая в паутину. Очень трудно вырваться. И вот они, эксперты по произведениям искусства. Она счастлива, ей нужны эти эксперты. Они говорят не только об искусстве. И она объявляет страшное дело, что она меняет конфессию. В эпоху реформации этого делать нельзя. Это делать опасно. Это делать страшно для страны. Ей казалось, что...
Объявить... Но надо все-таки напомнить, что Кристина Шведская отреклась в 54 году, и она уже, как сказать, она уже бывшая королева.
Да.
И история с конфессией все-таки Наталья Ивановна, надо слушать, это была после ее отречения.
Но она напугала. Она сыграет сейчас свою роль, эта история.
И при отречении, там есть еще один момент, она выговорила себе очень хорошее содержание, да. Земли, с которых... Земли шведские... с которых идет доход. Она вела себя, да, знаете, сумасшедшая.
Но в свою пользу.
Копеек, да,
она это вы... часто говорят, что да, это
ее
так.
Ее отпустили, потому что ее побаивались и отпустили с престола.
Объявила себя королевой-девственницей. И ей казалось, вот, что вот, она вот. Стала столь же великой, как Елизавета I в Англии. Она умерла, Елизавета, за 13 лет до рождения Кристины. То есть
она уже легенда. Да. Она Елизавета легенда.
Она хочет быть
славная
легендой.
Королева.
Минервой, Артемидой, Никой и Елизаветой.
Вот она переодевалась во время карнавалов и балов, когда еще была королева, вот ровно в тех
пышность
богинь,
двора,
да.
Коллекции предметов искусства. Ее жестокость, которую она будет проявлять, она опирается тоже на Елизавету, ведь Елизавета разрешила казнить Марию Стюарт.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорим о Кристине Шведской. Сразу после новостей и рекламы мы узнаем, как она жила уже не королевской жизнью, хотя королевской.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так». Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».
Вы слушаете программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов. Говорим о Кристине Шведской и остановились на том, что она отреклась и решила сменить религию. Решила сменить конфессию в момент, когда по всей Европе идут религиозные войны. Религиозные войны? Нет, они же сталкиваются.
Ну, к ней такие ловкие эксперты приехали.
Ну, да.
И, как говорится, задурили ей голову. А голова была к этому очень готова. И вот в завещании ее отца было много странностей. В частности, вот эти мужское воспитание. Но была еще одна странность. Там было записано, черным по белому, что она, как король, имеет право казнить и миловать собственных подданных. И вот отсюда ее метание. Дело первое такое, дело Массениусов. 1651 года. Якобы они были авторами анонимного пасквиля, полученного Карлом Густавом, этим молодым королем. Ничего не доказано. Проводится быстрое стремительное расследование. И по ее повелению отцу отрубили голову, а сына четвертовали. То есть она девочка-мальчик, но проявляет жестокость совершенно готова. Она называет это проявлением королевской воли и твердости, а не жестокости. И не раз это повторит. Из письма Кристины этого времени. «Золотой дождь» она хочет оправдать. «Человек должен жить в свое удовольствие. Есть, пить и петь». Вот ее эпикурейская логика. Она переписывалась с Гассенди. Видимо, это тоже повлияло. И она в итоге объект жадного интереса в Европе. И отправляется на 6 лет в путешествие по Европе. 1600...
Отрекшись, мы просто, чтобы не путали. Потому что голову она отрывала, когда была королевой.
Да.
А в путешествие вот
бросила
она...
все.
Бросила все, отреклась, получила земли, чтобы получать доходы. И покидает
очередному
немедленно.
Безумцу отдала. И поехала есть, пить и петь. 6 лет свободы. Так называют это авторы, которые они пишут. 1654-1660.
Отметим, что ей всего-то 28 лет в этот момент.
Да. Она объехала Норвегию, Данию, Германию, Голландию, Францию, Италию. Часто в мужском платье. Объект жадного интереса. И толпы, и сильных мира сего. Ее встречают толпы. Особенно это заметно было в Риме. Эпатажница, суперэпатажница, едет по вечному городу, сбегаются толпы. Она в моде. Надо сказать, им не хватало зрелищ. Если в Древнем Риме были эти зрелища в виде гладиаторских игр, то сейчас нет и этого. Им не хватает зрелищ. И вот она как бы зрелище. В 1654-м переходит в католичество, объяснив письменно это так. Она возвращается к вере своих предков. Наверное, это плоды начинающегося века просвещения. Но вместе с тем ее тяготение к внутренней свободе. Я даже не девочка и не мальчик, я Кристина Шведская. Удивительная фигура, о чем вы уже давно и правильно сказали. Переход в католичество – сенсация. В эпоху борьбы реформации и контрреформации такое торжество католиков,
ну да,
она получает приглашение римского папы Александра VII, въезжает в Рим как какой-то триумфатор. Она идеологическая бомба католиков.
Абсолютно.
Получила пенсион, сменила имя. Она теперь у нас Мария Александра. Это, конечно, все трагедия. Во Франции ее торжественно в 56-м, через год, встречают Мазарини, Анна Австрийская, юный Людовик XIV. Мазарини, видимо, хотел использовать ее в дипломатии. У Франции в это время очень сложные дипломатические игры. Но не та эта фигура.
Там была одна смешная история. Она, когда покинула Швецию, она формально как бы поменяла религию в Брюсселе, в одном монастыре. И затем захотела поехать в Рим. И папа сказал, но только если она публично. Для папы важен был пиар, а не суд. Публично на площади отречься от еретиков, протестантов, принять как королева Швеции.
Идеологическая бомба.
Да. И это просто вот история, что римский престол тоже ее использовал по полной программе.
Но дал пенсион при этом.
Еще бы не дал пенсион.
10 ноября 1657 года произошло знаменитое убийство или казнь, как она это называла, очередная, Фонтенбло. Казнен ее придворный, обершталмейстер, немаленькая должность, маркиз Мональдески. Что же она себе позволяет?
Это при французском дворе.
Она себя хочет приравнять к Господу Богу.
Нет, это надо понять, что это надо было приказ его убить.
Это удивительно.
При французском чужом дворе.
Но в странном завещании ее отца было и это, что когда она станет королем, именно королем, угу, она имеет право решать вопрос жизни и смерти своих подданных. Но мода, как всякая мода, мода на Кристину проходит. В 1660-м заметно, что мода утихла. Деньги из Швеции поступают нерегулярно. Остался только папский пенсион. Угу. И тут ее гордость дрогнула. Тем более, что в 1660-м, в том же году, внезапно умер молодой король Карл X.
Вот тот самый ее кузен, которому она отдала, да, престол. Да. И у него остался маленький сын.
4 года.
Да.
Аристократом красота. Младенец, безумец на престоле, это здорово. Младенец на троне, это отлично. А ее охватила страсть все-таки вернуть себе корону. Наигралась. Швеция лютеранская категорически отвергла, категорически отказалась вернуть ей корону. И ее охватила страсть охоты за какой-нибудь короной, лишь бы на голове было это сооружение. Польша по рекомендации папы не проходит. Неаполитанское королевство не проходит.
По рекомендации Мазарини.
Да.
Не проходит.
Они все хотят ее использовать.
Конечно.
А это ее не используешь. В итоге она просила войска в Германии и Франции, чтобы вторгнуться в Померанию, захватить земли, стать кем-нибудь. Ничего
хотела вернуться. Не получается. Хотела вернуться.
Наигралась. И очень грустная кончина. Она умерла 19 апреля 1689 года. Когда, кстати, во Франции есть попытка Нанского эдикта, поиски компромисса между католиками и протестантами, она со своей этой неистовостью стала совершенно ненужной фигурой. Но интересно, что римский папа простил ее и разрешил захоронить в соборе святого Петра. так и находится там.
Я видел.
Это странная жизнь.
А я она среди пап. Среди пап. Там внизу вы спускаетесь вниз в соборе Святого Петра в Риме, и внизу стоят надгробия римских пап. И только несколько человек разных.
И среди них
это... женщин, я даже не помню, кто еще.
Среди них, наверное, это странная женщина.
Да, удостоена вот такой вот. Действительно...
Римский папа сделал жест всепрощения. И опять же, если она здесь захоронена, значит, не лютеранка. Значит, смена конфессии прошла всерьез. Но умерла она в забвении, которое мы с вами, Алексей Алексеевич, исправляем.
Исправляем, развеяли, да. Я напоминаю, Наталья Ивановна Басовская, мы говорили о королеве Кристине, и, наверное, стоит еще поискать каких-то женщин, Наталья Ивановна.
Хотелось бы.
Хотелось бы, и в следующую субботу мы вам предоставим.
Вы большой придумщик, и я надеюсь, мы сейчас с вами обсудим и придумаем.
Спасибо.
Всего доброго.
Наталья Ивановна Басовская.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.